добрый вечер.
Итак, наша тема сегодня связана с
непосредственно связана с процессом самоосознания, то есть кто же я. И ведический принцип, подход таков, что сначала обсуждается, кем я не являюсь. То есть рассматриваются ложные представления о себе и отвергаются. Сначала такой метод применяется. Потому что очень много у людей искусственных представлений о себе, ложных, вымышленных, так скажем. Искусственно означает на уровне, на платформе ума. Например, все психические отклонения связаны с тем, что человек неправильно себя осознает в обществе людей или во взаимоотношениях с кем-то, что-то о себе не так думает. И не может эту концепцию применить в жизни, он постоянно сталкивается с этим с проблемами, страдает на этой почве, у него возникают сложности, болезни, отклонения. И массу неприятностей приносит и другим людям также. Ну, вы, люди здесь взрослые, опытные, разумные, знаете, что если у человека очень большая гордость, своё мнение о себе, то будут большие проблемы вообще. Понятно. Это вот пример вот этих ложных представлений о себе. Кто же я, кто? И тенденция ума такова, что мы хотим думать о себе наилучшим образом. Для этого существуют различные способы, как бы, ухищрения, как это делает ум человеческий, как он себя пытается улучшить в глазах других людей. Например, сравнивая с кем-то. Мы можем видеть эту психологию человека, собственно, видит недостатки в ком-то, он несколько радуется. Чуть-чуть настроение не улучшается. Что не я один такой, и я даже лучше этого человека. Но если видеть, что у кого-то качество выше, он чуть-чуть расстраивается, разочаровывается. Правда? Вот это психология. То есть, сравнивая с кем-то с другими, человек тоже пытается выглядеть лучше, считать себя лучше. И в уме всегда идет эта борьба. Это оценка и переоценка. Кто же лучше? Получится, что я все-таки один из самых лучших людей. Просто ну, не все это еще понимают, я еще не проявил себя, но я знаю, что во мне есть что-то такое ценное, чего люди еще не ценят и не знают. Они не очень понимают. Я не полный человек, понимаете, в этом мире. Я обычно привожу пример классический Достоевского, Раскольникова. Типичный менталитет молодого человека, не только молодого. Типичный менталитет любого человека, но в соответствии с опытом чуть-чуть по-разному применяется. Но менталитет такой, что я в центре жизни, я в центре событий. Как это еще и Пушкин написал до Достоевского, и что все глядят Наполеоны. Да у многих тварей миллионы, для них орудия одно. То есть люди, такая вот философия, она преобладает. Откуда эта философия берется? Из ума. Это его природа, ума человеческого. Поэтому сначала подход такой, идет метод отрицания, нети-нети. Не языком век называется, отрицание. Кто я? Я палец? Нет, я не палец. Правда? Легко понять. Согласны? Легко понять. Даже ребенок поймет. Я рука? Нет, я не рука. Отрицается. Скорее правильнее сказать, у меня есть рука. Я обладатель руки. Обладатель органов тела. Обладатель этого тела. Так вот, кто этот обладатель? И вот до какой степени мы с вами сможем идти путем нети-нети, до такой степени мы углубиться в это представление о себе. Что касается руки, ноги, вот этих частей тела, волос, которые мы срезаем, часто выбрасываем, это не я, понятно. Правда? Я привожу такой пример. Пища на тарелке, которую мы любим есть. Это не я. Ну, очевидно, что это не я. Это что пища? Но я ее съедаю, теперь это я, видите. Сидел в туалет, мне стало меньше на 1,5 килограмма. То есть, видите, мы тут смеемся. Конечно, это никакого ко мне вообще отношения не имеет. Ни пища, ни мои все эти вот телесные как бы отправления, функции биологические. Это скорее какой-то механизм, я его наблюдаю, им обладаю, а вот. Но я с ней настолько тесно связан, что где же эта грань, я не знаю, вот не чувствую, не вижу, где же эта связь происходит, где же эта путаница начинается, когда я себя путаю с этим телом, и с функциями этого тела. Здесь мы уже переводим в мир желаний, чтобы разобраться дальше. из мира биологии в мир желаний. Более тонкое и тонкое тело существует. Тело ума – это тело эмоций, желаний. И эти желания, заметьте, связаны с телом, с тем, чем я не являюсь. Например, я хочу есть. И вот тут я чувствую, я голод. Опять же, не могу сказать, что я голод. У меня есть голод, опять же. Но я это чувствую на себе. Я голодный, видите? На самом деле я не голодный. Душа не ест, не нуждается в пище. Но я испытываю чувство голода. И отождествляюсь с этим чувством. И когда у меня есть голод, я, душа, должен искать пищу, видите? Должен тратить энергию души, чтобы найти себе подходящую пищу. Я не сексуальная энергия, но она заставляет двигаться мне в этом направлении. Она влияет на мое сознание, на мой ум, на мои желания. Они становятся такими сильными, что я покрываюсь этими желаниями, становится рабом, слугой этих желаний. Я тогда не понимаю, кто же я. Вы были когда-нибудь под эксплуатацией? Ну, в том-то смысле слова, да, всегда так. Родители эксплуатируют детей, контролируют, там, на работе начальство контролирует, мы тоже кого-то контролируем, этот мир так вот устроен, что мы все кого-то контролируем, эксплуатируем. Но особенно это проявляется вот в тюрьмах и концлагерях, вот в таких местах, где людей ну, максимальным образом до смерти эксплуатируют, буквально до смерти эксплуатируют. И вот там ясно, что это страдание, личность подавлена, личность не проявляется, нужна свобода. И вот до какой степени мы свободны от давления чувств и желаний на мое «я», на обладателя этого всего. Вот этот очень важный, интересный момент. То есть я испытываю голод, но я не голод. Я испытываю другие материальные желания, но я не эти желания. И поэтому, это просто логически, правда же? А на практике что означает? Не переедать. Трудно, правда же? Очень трудно, кажется, практически. Ну, можно один день постараться, признать, собрать всю силу воли, и на одном из обедов не переесть, и потом всю жизнь гордиться, что я не переел когда-то на обеде. Это так же, как бросить курить, два дня не покурил, герой просто, добился большого успеха. Или наркоман там месяц без наркотиков, большой успех, смотрите. Но вот постоянно жить регулируемой жизнью люди не могут, желания сильнее. Бросить курить невозможно. На самом деле факт невозможно. Не говоря о наркотиках. Или бросить есть мясо. Невозможно. Это у меня казахские гены. Ум, философия находит. Смотрите, как ловко вообще. Как он ловко придумывает. Мгновенно ответ находит, да? Вы даже можете не думать, он сам это все сделает. Просто он такой ученый. Гены там, что-то он там прочитал, услышал. Ну, а вы видели эти гены, нет? Вы в глаза эти гены не видели. Но вы думаете этими генами, этими формулами, этими названиями, которые вы получили даже из абстрактного знания. Но в жизни понятно, что не нужно никому резать глотки. Без всяких генов. И вот мясо означает, что кому-то режут глотку, чтобы я просто насытил свой язык. А в этом необходимости никакой жизни нет, чтобы я питался мясом, поделал свою жизнь. Я могу быть вегетарианцем. А это еще здоровее, чище. Это лучше, чем для меня. То есть каждый может ответить человек. Но ум – серьезное препятствие. Желание и философия придумываются, как вы смотрите. Потрясающе. Я то, я это. Даже есть такие специальные статьи заказные, где говорят, что насколько мясо полезно, что нужно там все белки, все витамины в мясе. Не читайте эти статьи, пожалуйста. Это ложь, что заказные статьи мясокомбинатов. Это их реакция на пропаганду вегетарианства, что очень много людей становятся вегетарианцами, потому они тоже, они боятся за свой бизнес, они тоже должны как-то выживать, вот они выживают, у них тоже есть ум, видите. И вот интересный момент, чем больше вы контролируете свои желания, регулируете, тем больше вы себя понимаете без всяких книг. Вам не нужно изучать учебник психологии, чтобы себя понять. Вы есть вы. Вам нужно просто знать себя. Как? Нужно найти для этого энергию, которая сейчас занята на удовлетворение чувств. Когда она освобождается, вы понимаете, что я есть любовь и свобода и вечность и знание. Когда вы не в рабстве этих чувств, когда чувства вас не эксплуатируют больше, что делает человек обычно, просыпается на утро? Ну, курильщик сразу закуривает. Да, видели такое? Он сразу. Значит, о чем он думает? Он ни о чем думать не может. Ему очень трудно понимать философию такого человека. Если у него слишком активный язык, желудок и гениталии, ему очень трудно понять духовную науку. Он скажет, это не наука, это какая-то слепая вера, религия. Откуда взяли, что душа вообще существует? Все время затягиваются и спрашивают. И вы смотрите в глаза и понимаете, что говорить бессмысленно. Он не сможет осознать, что вы говорите. То есть его чувство настолько, он настолько покрыт этими желаниями, что для него души как предмета для науки вообще не существует. Это не предмет науки, он говорит, это просто религия. И вы, похоже, втягиваете в какую-то религию людей, говорите о душе. Наука — это другое. И вот физики, другие, они исследуют законы природы, а потом попадают в тупик, как и все ученые гьяни, все мыслители. Они изучают законы, а закон — сухая наука. Верно? Математика, физика, законы тяготения и прочее, все эти цифры, все эти, как это называется, формулы, вычисления, все точно и правильно. Но вот как вы опишете чувства человеческие этим законам? Восприятие мира, как вы описываете поэзию, невозможно. Но физики становятся лириками. То есть, когда ученые такой добегают из сухих умственных рассуждений, нет никакой жизни вообще, хотя все правильно, все объяснено, кажется. И любовь нужно биологически описать, где эти хромосомы находятся, как эти выбрасываются вещества в кровь, как они действуют, как человек возбуждается, как влюбляется. Но это сопровождение чувств и желаний. Это не причина, а сопровождение. Это уже доказано. Вы смотрите на лимон, и слюна выделяется. Сопровождение. Бывало такое, что слюна выделяется, а потом вы вспоминаете про лимон. Нет, видите, сопровождается через восприятие процессы химические взаимодействуют. Через восприятие вкусов, форм, запахов, других вещей происходят процессы в теле. И пока вы воспринимаете мир, вы живете. Если вы не воспринимаете мир, тело атрофируется. Все. Все при всем есть. Оно атрофируется. Должно быть активным в восприятии, чувственном восприятии в деятельности. То есть и деятельность также зависит от нашей остроты восприятия. Если человек влюблен, он очень активен становится, правда? И на работе везде, он творческий, он всех любит, он добрый, он все прощает, он все забывает, и все отдельно. Самое интересное — это влюбленный человек. Если видите такого экстравагантного, интересного человека, который шутит, постоянно от него познаете фонтан эмоций, шуток и все остальное в жизни, этот человек влюблен, либо старается кому-то понравиться. То есть есть причина восприятия в этом. То есть сначала восприятие, потом деятельность. Так же и в теле. Сначала восприятие, то, что мы воспринимаем, как мы воспринимаем, отражается на нашей функции деятельности мозга, клеток, органов, чувств и прочее, 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 прочее. Есть такая китайская практика, как вы должны учиться разговаривать с органами своими. Практика исцеления есть такая. Если вы найдете общий язык с печенью, она лучше утром. С сердцем. Сердце будет, а вы найдете общий язык с сердцем, поговорите с ним. Правда, глупо кажется некоторым, как можно с сердцем разговаривать. Но там оказывается, если вы это практикуете, вы увидите, что у каждого органа есть свой характер. Оказывается, вот с печенью можно, знаете, как разговаривать? Эй, послушай, дорогая. Давай, заводись, работай. Хватит лениться. Надо работать. Работать надо. То есть не можете так. С сердцем уже говорить нельзя. Дорогое сердце. Я понимаю, что очень трудно. Но надо жить, как ты понимаешь. То есть оказывается, все органы чувств, они по-разному имеют эмоциональную краску. Поэтому те эмоции, которые вы испытываете, отражаются на ваших органах чувств. То, что вы воспринимаете, отражается на ваших клетках, на вашем качествах этого тела, даже на запахах этого тела. Насколько важно сознание. Так вот, нужно понять, кто же я и чем. Больше вы свободны от желаний этого тела, тем чище становится тело. Скажите, какой человек чище будет? Тот, который дисциплинирован, или тот, который не дисциплинирован? Вот тело должно быть дисциплинировано, оно становится чистым. Как собака. Вы моемся в доме, держите, нужно ее мыть, правильно, с улицы. Ноги там вытирать, ванную потушить, расчесывать, высушивать. Так, и приводить ее в порядок. Тело точно такое же. Тело имеет обычную животную природу. Начинается в чистоте при помощи дисциплины. Вся эта практика ведическое самосознание связана со следованием законам чистоты. Это и с освобождением ума. То есть грязный ум — это грязные желания из потребностей тела, разумеется. Итак, есть вещи сокровенные, за которые отвечает это тело. Сокровенные, запрещенные вещи существуют. Например, половая принадлежность. Мы обычно знаем, как это держать в культурном виде, чтобы не возбуждать грязные желания. Так, отсюда для этого культура существует. Есть другая культура, которая наоборот возбуждает грязные желания, наслаждается этим. Но это не имеет никакого отношения к самоосознанию. На этом пути можно осознать, что лишь я животное, и она или он тоже животное. Есть сука и есть кобель. Такие отношения. Точь-точь. Точь-точь. Только человек по-человечески говорит, а собака по-собачьему. Однажды один святой показал ученику этот пример на уроках. Ученик сидит с гуру за столом, такая, знаете, сфера, строгая, гуру рядом, нужно быть внимательным. Не говорить глупости, вести себя прилично. Ну, сидел, дисциплинированно, присутствовал на гуру. И тут две мухи совокупляются прямо на столе сидят. И ученик не знает, что делать. Ну, как бы не вижу ничего. А Прабхупада, он понял, он сразу увидел, мухи совокупляются, ученик не глаза прячет, не знает, что делать. Он говорит, смотри. Ученик смотрит, да, ну что. Он говорит, смотри, вот эта самка, это самец. Вот самка, она заигрывает с самцом, дразнит его. А потом ее догоняет, и у них секс. Это он говорит ученику. Ученик, да, пропади, и что значит? Так чем же человек отличается от мухи, сказал Прабхупада? Если вы хотите жить только на этих принципах тела, то мы ничем не отличаемся ни от собак, ни от кошек, ни от мух. Ничем. Только делаем это в присутствии человеческого интеллекта, конечно же, ты более искренним образом находим. Но принцип абсолютно не меняется. Здесь мы не можем осознать больше, чем потребности тела. И, конечно, в человеческой культуре это выглядит потрясающе, даже телесная культура просто потрясающе, чего достигли. Они могут из чего угодно сделать что-то привлекательное, правда? Женщины знают это. Из кого угодно может сделать очень что-то привлекательное. Это есть искусство. Даже можно сейчас применять пластические операции, менять форму там носа или щек, или если шея сползла вниз, то можно подтянуть где-то на закрытие. Да. Вот здесь есть все необходимое, чтобы чудеса творить. И они творят эти чудеса, на самом деле, достигли больших результатов. Факт. До неузнаваемости. Но и кажется, что человек достиг какого-то успеха. Но если вы спросите о самосознании, о том, как человек понимает себя, вы говорите, примитивный раунд, примитивное мышление. Задача освободить ум. Итак, тело само о себе заботится лучше. Например, в зоопарке видели зверей? Если вы видели зверей только в зоопарке, то вы их не видели. Настоящий зверь. Это не то, что видите в зоопарке. Он крайне непривлекательный и некрасив в зоопарке. Деревья в городе видели? Вот голубые деревья там были у бывшего дома правительства, и сейчас они уже все закрыты от газа. Но если хотите настоящие голубые деревья видеть, езжайте в горы, в чистое место, и там вы ахнете, что такое голубая деревья. Если хотите настоящего слона увидеть, вы должны увидеть на природе. Тигры настоящие увидеть на природе. Также городской человек, вы не видели человека. Ну и все время деревня тоже мало чем отличается. Там люди похожи на пятикантропов иногда. А городские, как манекены, куклы такие, знаете, цветы. Вы не видели человека. Что такое? Человек — это привлекательное существо в движениях, в мимике. Это с чистым сердцем, искренний человек, он просто неотразим сам по себе. Он, его все движения и его жизнь отражают любовь. Даже животные завораживаются таким человеком. Они служат человеку. Любящий человек. То есть человек красив сам по себе, без каких-то искусственных приспособлений. Если человек обладает настоящей любовью, то даже ему краска не нужна, чтобы подкрашивать глаза. У него чернеют глаза сами за это. Если сильная любовь ощущает, у него здесь, естественно, возникает такой, знаете, такие полоски черные. У него же нет. Если я еще не достиг. Но у многих, я вижу, есть уже такие черные полосы. Ты не знаю, они сами перевели себе как-то. То есть это красиво. А почему это красиво? Все знают, что если глаза подвести, это красиво. А потому что это глаза влюбленного человека. Сейчас это утрачено знание. Но это мы читали в древних книгах. Были такие и есть такие преданные, великие преданные Бога, у которых косметика естественная на лице. А украшает любовь. Буквально в смысле украшает их. И кожа становится гладкой, настолько гладкой, что когда вот серьги одевают, у них отражаются в щеках. Представьте себе. Вот это любовь называется. Но также можно это искусственно задать, подтянуть кожу и натереть чем-то. Заполировать. И на какой-то день можно тоже ходить отражать что-то такое. И вот это называется искусственная практика. И есть естественная практика, естественная красота человека и прочее. Итак, мы идем сегодня методом отрицания, но мы должны к чему-то прийти позитивному. Пока мы только критикуем тело, видите? Хотя его критиковать не нужно, это прекрасный инструмент. Мы критикуем не тело и не человека, а его привязанность и отождествление с телом. И тело во что превращается в конечном итоге? Кто знает, вот весь процесс до конца пропустить его природу, а что он в конечном итоге превратится в тело? А? Это чья-то пища, тело. Тело — это чья-то пища. Всегда любое тело — это чья-то пища. Это тело тоже чья-то пища. Так во что она превратится потом, когда будет пища? Правильно. Вот конечный результат. Вот так понимают мудрецы физическое материальное тело. Не привязывается. При этом их тело выглядит великолепно. Парадокс такой. То есть нужно правильно. И ценность, красоту этому телу придает именно внутреннее содержимое, душа. Вот почему тело привлекательно человека. Ну разве не так? Вот красивая женщина, и вы привлекаетесь. А вот та же самая красивая женщина, мертвая, и вы уже не привлекаетесь. Она уже отталкивает. Но вот же факт налицо. Что же привлекательно на самом деле? Живое существо там есть. Вот почему это привлекательно. Бывает красивый человек, начинаете общаться, отвратительные качества и тоже. Он перестает, красота перестает не привлекать. Это отталкивающая красота. Видите? Так, давайте разберемся. Что же придает ценность этому телу? Вот веды говорят, душа там существует, а душа — это великая ценность. Это вечная ценность. Самая большая ценность — это то, что мы хотим, все мечтаем, получить эту любовь, прожить свою жизнь, достичь какой-то любви, обрести эту любовь. Даже когда мы уже старые, седые, почти беззубые, все равно мы вот хотим любить. Иначе какой смысл жить? А кто же нас полюбит таких, когда уже один зуб торчит только? Хотим только смеяться, шутить. Подтрунивать. Спрашивает, ты еще замуж не вышла, нет? Ну всем понятно, что это же просто шутка, просто издеваются. Ну, давай, что человек один зуб торчит, уже все, больше ничего нет. И она его носит, потому что все, что осталось. Но это уже просто предмет шуток, да? Ну, человек всерьез живет любовью. И бабушка, значит, внуки. А если вы не достигли сознания бабушки, что вы будете делать? Вы влюбитесь в какого-то молодого человека. Вот какая интересная вещь происходит на уровне тела. Вот то, что сейчас в мире происходит. Все больше и больше этих странных проявлений, как бы несовместимых вещей мы видим в человеческом обществе. Несовместимые вещи, которые никак в природе не совмещаются, как, скажем, привлечение брата, сестры, матери, сына, дочери, отца. Мы сейчас видим это в западном мире больше и больше и больше. Несовместимые. Раз абхаз называется на санскрите. Эти вещи не сочетаются в природе, они вызывают отвращение у здравомыслящих людей. Но люди находят вкус в этих извращениях. Им нравится это. Почему? На основании просто телесной привлекательности. Они даже забывают о родстве. Это же полностью животное сознание. Ведь если не было особо гуляться и с сестрой, и с братом, и с дочерью, и с мужем, и с тетей, и с дядей, и с кем угодно. Не разборчиво это. Но для животного это вполне подходит. Но человек это печально, если он обретает такое понимание жизни, такой уровень сознания. Итак, кто же я? Я не это тело. Это глубокое знание. Чем больше мы будем постигать этот момент я не этого тела, тем больше будет проявляться качество духовного у нас. Смирение, например. Если я не это тело, то не могу не гордиться этим телом, не печалиться от этого тела. Некрасивое, но я не это тело. Очень красивая, успешная, но я тоже не это тело. То есть равновесие у меня полное. Вот этот баланс. Если вы придаете такое равновесие в уме, люди, общаясь с вами, забудут, как вы выглядите вообще, ваш возраст. Абсолютно это не будет иметь никакого значения. Как вы выглядите, какой ваш возраст, какой вы национальности, это вообще в расчет люди принимать не будут, такого могущества равновесия ума. Если вы будете общаться даже с 12-летним ребенком, который равновесил ум, вы будете поклоняться ему как гуру. Даже не заметите, что это ребенок перед вами. Однажды мы это видели, что пример привести, подтвердить то, что я говорю. В школе, детской школе в Майяпуре мы делали гурукула. То есть там мальчиков воспитывали как монашеским способом до какого-то 12-летнего возраста и старшего. А потом они уже выпускали жизнь. С такой строгой дисциплине, контроля чувств. Такая специальная школа из духовной. Сейчас там уже 4 или 5 таких школ успешных. И нас привели на экскурсию в эту гурукулу. Посмотрите, как они живут, как они учатся в тех условиях. Ну, теплый климат, там все по-другому. Там соломенные такие дома они строят по древнему рецепту, которые полезны очень. Экологически чистые эти дома. Там, собственно, одна крыша. Почти вертикальные крыши такие высокие, там несколько этажей. Очень красивое сооружение. Там тепло круглый год, сухо, дожди не пробивают, толстая солома. Там они жили, эти мальчики. Очень чистая территория, они вмазывают глиной, смешивают с коровьим навозом, это антисептик. И корка такая ровная, гладкая покрывается корка. Просто удивительно красиво. Деревья, каждое дерево будет лианой. Вокруг каждого дерева сделаны специальные такие круги, на которых можно приседать. То есть каждое дерево, оно ухаживается за ним, поливается. Все очень культурно. Это делают сами дети. Банановая роща неподалеку, там они поливают. Недалеко храм, куда они по утрам ходят. И они изучают шастры, их ум под контролем. Они философски мыслят, каждый день их обучают этому. Они знают, как совершать вместе какое-то служение, сотрудничать вместе, группа всегда работает. Они знают, как уважать старших, как отвечать на вопросы и так далее. Находчивые в служении очень были, неленивые, очень творческие. И нам дали мальчика, который провел бы эту экскурсию по группе, в качестве экскурсии, вот, 12-летнего. Этот ребенок, когда нас посмотрел, мы все превратились в детей сразу же. Это был лидер группы. Мы уже, знаете, мы уже взрослые люди, у нас у них уже дети, мы все семейные, приехали познакомиться. Ни одного лишнего слова. Ко всем доброе, благоприятное отношение. Такой контроль чувств, смотрите, вот это воспитание. Это взрослый человек, примерно, стоит смотреть. Совершенно формировавшаяся личность. Как только вы контролируете чувства, вы сформированная личность. Вот тут начинает уже позитивный момент. Вот тут тело становится на самом деле прекрасным инструментом для достижения любых высочайших целей. И так тело нельзя использовать как наживку, чтобы ловить кого-то для чувственных наслаждений, привлекать. Это обман. И так я попадаюсь сам на эти наживки, на эти крючки, эти ловушки, как рыба крючок заглатывает, но это ее конец. Как бабочка летит на огонь, это ее конец, такие примеры. Как утка летит на рожок этого, на звук этого охотника, или олень на рожок охотника. Вот такие примеры даются, как нас Майев ловит, эти ловушки выставляет. Мы сами идем в эту сторону, мы сами ищем себе приманку и сами себе выбираем судьбу, на самом деле. Итак, кто же я в позитивном смысле слова? Тут нужно разобраться в желаниях. Что же мы с вами хотим? Если мы углубимся в эту тему каждый, мы увидим, что мы хотим все. Все одного и того же. Все сойдемся в одном и том же. Только не думайте про деньги хорошо. Всем нужны деньги. Да и никому не нужны все деньги. Это искусственно навязанная вещь деньги. Люди устроили жизнь так, что без денег мы не можем жить. Но это человеческое устройство мира. В мире Бога вы не увидите, чтобы деньги на деревьях вырастали. Не нужно были для чего. Есть просто любовный обмен у людей. Но когда есть деньги, любовный момент прекращается. Любовный момент прекращается, когда появляются деньги. Вот если вы золото используете вместо денег, вот тогда можно восстановить экономику и прекратить коррупцию. Пока используются бумажки денежные, будет процветать коррупция, будет махинация обязательно. Потому что это уже момент как бы неправильный, где на каждой купюре пишется, что обеспечивается золотом, но столько золота не найдется. Знаете, вы можете его не купить, нет столько золота. Уже это проблема, на самом деле. Итак, деньги, они специально созданы для того, чтобы манипулировать экономикой. Искусственную экономику создавать, искусственные дефициты какие-то и прочее, это при помощи бумажных денег совершается. Но если вы обмениваетесь ценностями, никогда не будет никаких кризисов и проблем. Но это возможно только тогда, когда у людей не будет только жадности, как сейчас. Пока есть жадность, будут деньги. Потому что деньги, они дают возможности манипулировать и добиваться своего правильным и правильным путем. То есть этим руководит именно это качество жадности. А вот тут мы должны распознать себе, кто я. Это жадность или что-то другое. Если говорить о любви, то жадность – антипод. Я должен отрицать жадность и принять что-то другое. Щедрость. Антипод. Вот так я нахожу себя, на самом деле. Хорошо, когда кто-то к вам, по отношению к вам добрый, щедрый. Хорошо? Значит, это хорошо и по отношению к другим. Верно же? Если вы познаете себя таким образом, то вы познаете других людей. Хорошо, когда ко мне по-доброму относятся, значит, это хорошо и ко всем другим. Все, логично, видите? Но если думаете, хорошо, вот, что я жадный, значит, и другие должны быть жадные, и ребенка вы учите, не будь таким добрым, пожалуйста, а? Будь разумным, то что-то с вами не то. Пришло привести какие-то знания таким образом, но не на той платформе. Итак, платформа должна быть прочная. Качество человека изначальные, они божественные. Так описывается душа, частичка Бога. Вот так он описывается. По-другому нет описания. Потому что это невозможно описать. Божественные вещи нельзя описать материальным образом. Но что-то можно. То, что мы называем скромностью в этом мире, это из души исходит. Когда душа не стремится к славе вечной. Душа очень быстро принимает решения спонтанно. Никогда не испытывает напряжения никаких. Никогда не попадает в тупики. Все ясно, просто и понятно. Потому что ей руководит только любовь. Настоящая любовь всегда находит ответы. Но в мире невежества, чем он отличается от мира знания? В мире невежества много вопросов и мало ответов. Так, мы в таком мире живем. Вопросов больше, чем ответов. В мире знания вопросов меньше, чем ответов. Ответов больше, чем вопросов. Настолько удивительный мир знания. Получаете такие ответы, что даже и представить не можете таких вопросов. Такие удивительные вещи можно получать и открывать себе, что даже воображение не укладывается. Это душа. Так и написано в Бхагавад-гите. Что такое душа, не укладывается в уме ни у кого никогда. Даже у того, кто видит душу непосредственно, он все равно опишет это одним словом. Это невозможное чудо. И тот, кто слышит, тоже скажет, невозможное чудо, чтобы что-то было вечное, полное знание, блаженство. Невозможно представить. Но то же самое скажет, если вы увидите душу глазами непосредственно. Единственное описание – божественное. И эти божественные проявления, они благоприятны ко всем живым существам. И они увеличивают счастье. Вот это культ души. Итак, главная идея этого знания – уменьшить страдания, сделать людей счастливыми. Это девиз ведический. Как выглядит девиз? Как он звучит, этот девиз? Первое, что люди должны думать – счастье всем. Вот это знание ведическое для того, чтобы люди были счастливы. Что? Причина несчастья – невежество. Но путь знания – это путь контроля чувств. И он кажется, античеловеческим. Хочет и передать, а вот не передать. Хочется совокупляться с кем попало, а нельзя, нужно жить в браке, регулируемой жизнью, хранить верность. Ну так, ведь против материальных желаний, но не против всех, против искусственных, увеличенных материальных желаний. Они стимулируются средствами массовой информации. Если ты уменьшиваете, что у человека нет уж так много материальных желаний, ему так много-то и не нужно ничего особенно. Есть пример шестерых Госвами Вриндавана, которые жили более 400 лет назад, очень известные шестеро Госвами. Каждый знает их в Вриндаване, и любой вайшнав знает их. Это очень-очень великие люди в нашей преемственности. Рупа Госвами, Санатана Госвами, Рупадам Дас Госвами, Джива Госвами, Капалбатта Госвами. До сих пор в Вриндаване там есть их божества, их храмы, их книги, то, что вот они стали после себя непревзойденный материал. Книги изучаются по рантаэти. Выше, выше поэзии и философии не существует. Какой образ жизни они ведут? Они спали полтора часа или два в день максимум. Круглый год жили на улице, имея лишь набедренную повязку, тонкий чинар. Во Вриндаване, в Индии, ну, зимой там все равно бывает холодно. Почти до нуля температура может опуститься, то есть это очень холодно в всех условиях. И в день съедали, может быть, вот одну горсточку риса или чашечку пахты, даже не молока пахты. И не думали, что они страдали только. Они просто не зависели от этого тела. Они были получены чем-то другим. Есть история об одном брате. Это был Рупа Госвами, кто написал больше всего книг духовных. Мы недавно были у Самадхи там. И там есть Самадхи, где похоронены его книги еще, которые нельзя пока доставать. Не время еще. И вот этот Рупа Госвами сидел где-то в Вриндаване в лесу. И точно писал, что на санскрите. Он видел Игорь Кришну. Сердце. И приходит Санатана Госвами, старший брат его. Рупа, ты сегодня ел что-нибудь? Он заводится на него. Да, я не помню, когда я ел. Да ел. Ты не должен забывать, это тело принадлежит Богу. Ты должен заботиться о нем. Это не твое тело. Ты должен поесть. Да я поем. Но я вчера ел, но что ты ко мне пристал? Я нормально себя чувствую. Я вчера ел, так что нет проблем. И сегодня что-нибудь там поем, наверное. Не мешай, я вот так занят. Даже многие великие материалисты, они могли неделю без сна обходиться, потому что были заняты творческим процессом, как бы транс такой испытывали. А тут тем более. И Санатана Госвами сказал об этом, что нужно заботиться о теле, и ушел. И Рупа Госвами, это же он услышал от брата, надо есть. Подумал о пище. И подумал, да, вот есть не хочу, только отвлекает меня от работы. А вообще было бы неплохо приготовить пир для Радхи Кришны. Для них, да, перепьют, чтобы они поели. Хорошая идея. Но у меня же ничего нет, ни денег, ни продуктов. Я это сделаю в уме. Ну, это великие йоги. Они в уме могут совершать деятельность. А в уме это же еще лучше можно сделать, правда же? Можно золотую посуду в уме создать, серебряную, бронзовую посуду. Там, такие блюда можно приготовить в уме. Вы пытались, нет? На это нужно время. И он сидел несколько часов и готовил. Лучше принес топливо, лучшее топливо – это кровь, навоз, развел огонь, там, посуду помыл в уме, с освещенной водой, там, с песком, как нужно, поставил эти бронзовые, серебряные котлы, и подумал, я сейчас весь Вриндаван накормлю, всех, я сейчас соберу Радху, Кришну, все это окружение, все эти священные личности придут, я приложу эту пищу. И несколько часов стал готовить там такие явства, там и сладости, и солености, и острые, и приправы, там сотни было блюд, и запах пошел по всему Вриндавану. Все говорят, откуда такие запахи, что за праздник сегодня? Стал реализовываться. Рупа Госвами приготовил все это и стал звать Радху и Кришну, все их окружение, даже Вриндаван, они же там где-то. И они все пришли. В его умелое сердце все пришли, и все восхищались, как Госвами, что сегодня за праздник вообще. Да это Санатана виноват, он меня вот вдохновил, я просто работал, но он сказал, что заботится о теле, я решил приготовить для вас кое-что. Пир, давно не готовил ничего. Все счастливы, расселись, он там всем раздавал, там несколько часов там пир все гудело, все были счастливы, все о чем-то говорили, шутили, смеялись, катались в экстазе, потом наелись. Потом поблагодарили Рупа Госвами всего сердца, благословили эти великие личности и ушли. Рупа Госвами говорил, вот теперь я поем. Если вы доедаете с тарелки какой-то великой духовной личности, это маха, праса называется. Это что-то великое, через пищу милость передаться. Сразу ощутите все эти вот эмоции, эти чувства, это знание прилетело просто от кусочка пищи. Но он собрал все эти остатки с банановых листьев, там целая гора была, и все это. И он лег в такую неестественную позу, знаете, он съел все это. Он мог не лечь, не сесть, он застрял, как вы знаете, он объелся сильно, он просто вот как кочерга какая-то такая, знаете. И пришел Санатана Госвами. Рупа, для чего ты дошел от голода? Я же тебе говорю, нужно есть, нужно следить своим телом. А он ему стыдно признаться, что он объелся. Я молчал. Да, да, да. Я поем, поем. Надо врача срочно, тебе уже плохо, ты уже даже лежать не можешь, не сидеть не можешь. И позвал врача. Врач был очень опытный. Завжу руку благословил. И вы еще святые люди, сказал? Ложный вызов. Да он объелся у вас. И ушел в гневе. Рука, что было? Ну, ты пришел, сказал про пищу. Я вот приготовил, позвал. Рады Кришну, все съели. Я дел на Махапрасад. И ты меня не позвал? То есть, посмотрите, с внешней точки зрения это были просто нищие. Но с духовной точки зрения нам трудно представить, что какой жизнью они жили внутренней. Но что касается нас, мы даже не можем в своем уме создать образ Бога. Мы вообще не понимаем, как Он выглядит даже. А? Но через каждые 30 секунд у здорового мужчины в уме появляется образ голой женщины. Автоматически. Смотрите. То есть мы о Боге думать абсолютно разучились. То есть нам нужна практика, сейчас практика, как же все-таки думать об этом. Вот я и есть этот самый, частичка Бога, слуга Бога, связан с Ним. То есть мне очень важно вспомнить Его форму, качество, имя Его, Его деяние, услышать об этом. И чем больше это слушаю, воспринимаю, вот тут мое я и утверждается уже, истинное. Не в иллюзорном мире материи, где мы манипулируем временными вещами, то расстраиваемся, то удачи испытываем, а в мире вечности существует разнообразие. Я часть твоего мира вечного, душа вечного определения. Итак, это необходимо услышать о себе и об источнике всего. От того, кто является самодаршина. То есть самодаршина равна ко всем относится. И способен видеть истину. Татва даршина. Самодаршина, тут равна ко всем, и татва даршина. Видит истину. Почему он равно ко всем относится? Никто не может равно ко всем относиться, если не видит истину. Это видение Бога. То есть мы должны приобрести видение Бога. Как? Осознать Бога в своей жизни. Получаем точно такое же видение жизни. Самодаршина. Равно ко всем живым существам. Вот это уже духовное сознание. А не так, это то, что мне нравится, это хорошо, то, что мне не нравится, это плохо. Это не самодаршина. Что, знаете, мне же люди многие не нравятся. По природе вещей, по материальной природе мне не нравится. Мне не нравится, может, чей-то возраст, или запах, или внешний вид, или что-то еще. Он не принимает мое психофизическое тело. Но духовное знание принимает душу, видит душу. Не обращая внимания на покрытие никакого. Это не мешает нам общаться с любым живым существом. Нет такого понятия отвратительное живое существо или какое-то красивое живое существо. Нет, нет, нет. Это лишь покрытие. Это всего лишь покрытие. Например, же в театре слишком большого значения придаете отрицательным героям, правда же? Или в кинофильмах даже. Хотя, знаете, просто ненавидите этого актера, потому что дай бы автомат, убил бы сразу же. Но все равно же понимаете, даже актер, если встретите его потом, помимо где-то кинофильма, уже не убьете его, видишь? Похвастает, прекрасно сыгран, прекрасно. Такого негодяя сыграть, ну, там большой талант будет. Видите, как талантливая душа, который принимает тела негодяя и прекрасно справляется с этой ролью. В теле собаки она в точности как собака. В теле человека как человек. А кто она? Ни то, ни другое. Частичка Бога. И вот это есть истинное я, позитивный взгляд на себя. Я частичка Бога. Когда говорят, душа грешна, это не совсем так. Она покрыта грехом, но она никогда не грешна. Например, чтобы прояснить момент, есть пример. Если ваш родственник сошел с ума, что вы с ним сделаете? Отправите в сумасшедший дом, а как же будете жить с ним? Конечно, вы вывезете бригаду, его свяжут и увезут. Ваш любимый родственник, но вы отправите в сумасшедший дом. А если он выздоровеет, что будете делать? Сберете обратно и даже не вспомните ему, что он болел, правда же? Он невинен остается. Это все равно ваш родственник. Также и душа, частичка Бога. Здесь он просто сходит с ума от ложных представлений о себе. Но это сумасшествие просто. А это пройдет, никто даже не вспомнит. Стоит нам вспомнить свою истинную природу, никто там не вспомнит больше о прошлом. Это было навязано, конечно же, гунами и кармой, мы были в рабстве. Мы себе не принадлежали, у нас был ложный выбор, мы сделали уже. Теперь эта машина крутится и ведет нас непонятно куда, к страданиям, больше, больше, больше жизни. Каждый надеется, что все-таки будет счастлив, особенно молодежь, думает, ну я-то буду счастлив, ничего. Это у них понятно, что не получилось, это уже устаревшие модели все. А я совершенно new, новая модель, у меня будет все хорошо. И потом они становятся такими же старыми, и молодежь такая гордая перед ними ходит, и тоже планы строит. Старики говорят, ну да, да, посмотрим, конечно же, плачут на свадьбе, будет счастлив. Я не знаю, повод это невозможно. Но они не видели таких примеров. Только на свадьбе все счастливые. Только в день свадьбы, а потом уже все меняется. Кто-то так кивает головой, потому что ну так и есть. И тем не менее мы надеемся на счастье. Почему? А потому что я душа. Мне плевать на этот опыт негативный. Я все равно буду счастлив, правда же? Правильно. Но нужно просто знать, как быть счастливым. Это хорошо, что мы так решительно настроены обрести счастье. Но теперь нужны знания об этом. Итак, знание – это не догма. Знание – это понимание индивидуальности своей природы, прежде всего. Осознать свою природу. Освободить себя от низших качеств. И как только низшие качества оставят нас, останутся духовными. Все. Вот это я и есть. Носитель всего этого. Золото обычно в чистом виде в природе не бывает. Не бывает 999-й пробы там где-нибудь. Раскопали, там уже оно в том числе. Нет, нет, нет. Оно, это руда какая-то. И там есть крупицы, частички золота, сильно смешаны с какими-то примесями. И там целый процесс, как нужно это добыть золото еще тут. А потом переплавлять, там до 300 раз переплавляют это золото, прежде чем получится какую-то хорошую пробу. Вот так же и мы, душа, но мы сейчас смешанные с этими материальными качествами. Теперь нужно твердо уяснить, я душа, значит, и поступать как душа. Качество души – смирение, скромность, отказ от насилия, отсутствие ложного эго, принятие истинного духовного учителя, непривязанность к материальному, свобода от всего этого, любовь к Богу – это качество души, философский поиск абсолютно истины, чистота, самодисциплина – все это описывается. И вот у нас есть ориентиры, видите, поскольку мы немножко утратили эти качества, нужно вспомнить их хотя бы теоретически. Помните, как же быть, не гневаться, не оскорблять никого, любить даже врага, как говорится, люби Бога, возлюби врага своего, вот такие простые истины, говорится, но нам нужно об этом помнить. И постепенно вот при помощи практики памятования и применения в практике можем возродить свои духовные качества. Это крайне сложно, отказаться от своей телесной природы. А как же быть? В Гите дается ответ. Это трудно, практически невозможно для обычного человека. Например, вы врач, но даже если вы хороший врач, вы себе не сделаете сами операцию на сердце, правда же? Это практически невозможно. Здесь тоже, говорится, невозможно. А что делать? Как быть в этом случае? Верно. Обратиться, говорится, к врачу. Верно. И как, что произойдет? Получив высший вкус, мы автоматически откажемся от низшего вкуса сами. То есть не нужно говорить, брось курить, брось есть мясо. Не в этом дело. Примите более высокий вкус. А потом сами решайте, что делать с этой жизнью. Все, вы получаете правильный ориентир. Если получаете более высокий вкус, вы можете ориентироваться правильно. Но если мы получаем низший вкус, еще низший вкус, еще низший вкус. Однажды я хотел, мне предложили работать преподавателем живописи. А что это означает? Учить живопись, верно? Рисунку, композиции, цветоведение. И отбирать работы. Самые лучшие показывать, правда? Ориентировать людей. И один мудрый человек сказал, не занимайся этим, пожалуйста. Оставайся просто художником. Поскольку у тебя есть дар, не иди в педагогику, ты утратишь вкус там. Я говорю, как? Наоборот, я же буду преподавать. Говорит, нет. На тебя это будет влиять. Ты будешь многое видеть без кусицы. И вот в этой безкусице ты будешь искать что-то ценное, и ты утратишь вкус. Это очень хорошая аналогия этого мира. В мире так много недостатков, и все это он пытается выбрать что-то хорошее, видите, но мы теряем при этом много. Поэтому нам очень важно соприкасаться с чистым проявлением. Если мы никогда не видели чистое золото, мы никогда не сможем понять, видя эту руду, что такое золото. Просто какая-то гречка. Поэтому за все золото. Если никогда не видел бриллианты, то мне стыкляшу покажут, и я обманусь. То есть мне нужен опыт. непосредственное восприятие. И вот тут я завишу от того, кто уже обладает качествами, кто уже связан с Богом, кто уже обладает Божественной любовью. Вот это и есть мое «Я». «Я» — это привязанность к святым людям, к чистоте, к знанию, к святости. Если вы чувствуете вот эту всю настоящую привязанность, интерес к этим темам, означает, что проявляется духовное сознание. Оно проявляется в вопросе «Кто же я?» Что это за мир? Кто такой Бог? Каковы мои отношения с Ним? Вот так проявляется духовное стремление. Это уже начало духовности, это вопрос. И когда человек получает ответы духовные, какой симптом, что он духовен? Счастье. Смотрите, как интересно. Он получает ответы, которые громят его представление о жизни ложной. Громят. А он счастлив. Это признак духовности. Ему прямо говорят, открылся сложный эго. И он улыбается. Так и есть. Здорово. Скажите это материалисту, скажите, сам такой. Он защищает свою сложную эго. Пики выставит. Сюда не лезь. Это мое. Никого сюда не пускают. Он закрыт, то есть невозможно. Но духовник он открыт, сердце открыто, он открывает свое сердце. Так же, как к врачу вы идете, если вы все скрываете, как же он вас будет лечить? Если вы выбираете духовного учителя, вы должны открывать сердце духовного учителя. Иначе как же вас вылечить духовного учителя, если вы скрываете все свои болезни, если вы становитесь нечестным перед ним? Нет, нужно быть честным. Итак, честность проявляется так. Например, когда есть пословица «разумная мать», это Бенгали так говорит, сейчас я вспомню, «разумная мать поучает свекровь, ругая дочь». Да? Есть такое? Тоже есть такое. Снаху. Ругая дочь. Вот, верно. Вот так говорится. То есть разумная сноха, она поймет, что к ней тоже относится, правда же? Вот это называется духовная передача знания. Даже если вы слышите настроение в чужой адрес, вы это применяете всегда к себе. Всегда извлечете какую-то пользу. Вот это есть духовное сознание. Из чего угодно извлечете нектар и знание. Не так, что, знаете, рядом человек указывает на его ложное эго, а вы думаете, вот, хорошо, что не меня, я свободен. У меня нет проблем. Потому что мне лично этого не говорили. Да? Видите? Поэтому в духовном смысле слова можно просто давать хорошие духовные лекции, лучше хорошие духовные лекции, но если вы применяете это к себе, вы будете прогрессировать. Возьмите книги Шрилы Прабхупады, возьмите ведические писания, возьмите примеры жизни святых, читайте, слушайте и применяйте к себе, и увидите, как начнется рост. Удивительные вещи в жизни происходят сами по себе. Потому что подключается энергия Бога к вам. Просто ваше желание сказать. Это уже я. Я слуга Бога. Если я слушаю, слушаю Бога. Если я смотрю, я вижу Бога. Если я ем, я чувствую вкуса Бога. Я везде вижу, что я только в него думаю. Я живу с ним. А где его нет? Разве бывает такое место, где его нет? Все его энергия. Везде можно увидеть его. Вот это истинно я. Так, мы оставим время немножко на вопросы. Пожалуйста.
Психологи, врачи, астрологи, такого рода люди, они будут общаться с проблемами и недостатками людей, психологи. Это класс браманов. Поэтому браман должен повторять гаятри, мантру.
Тогда он может заниматься этой профессией. Любой браман знает мантру гаятри. То есть браманическое посвящение имеет.
Сейчас людей не обучают никаким мантрам. Мантра, ман – это ум, тра – это очищение. Не обучают практике очищения собственного ума, поэтому врачи становятся сами больными очень быстро. Я был в одной тюрьме, в гостях имеется в виду. Мне показывали там, как живут заключенные. То есть начальник тюрьмы лично там принял меня очень хорошо, все показал, их казармы, там с людьми познакомил, их столовую, все. Но я заметил одну вещь, что он мало чем отличается своей культурой заключенных. Начальник тюрьмы. Потому что общается с ним. Потому что у человека нет способа очистить ум. Он вынужден принимать эти качества. Он очень грубый, потому что он общается с такими людьми. Он, знаете, как он разговаривает? Страшная картина. Тот же сленг, те же самые повадки. Главный принцип – недоверие ко всем. Менталитет преступников. Поэтому в ведах это должен быть браманом, повторить гаятри. Гаятри – ключевое значение слова гаятри – это тхимахи, последнее слово. Тхимахи означает «выражаю почтение абсолютной истины». Вот что очищает ум. Каждый день человек должен очищать свой ум, выражая почтение абсолютной истине. А потом приступать к деятельности.
Вот, любая мантра, в которой есть тхимахи, это гаятри мантра,
да? Да, гаятри мантра. Но гаятри мантра нужна посвящение. Она так не действует. Без посвящения это не мантра еще. Это еще не мантра. Например, есть электроприбор какой-нибудь. Но без электричества он не будет функционировать. Так же гайдри мантры.
Если мантра посвящена какому-то божеству, то можно быть
посвящена. Нет. Обязательное посвящение должно быть. Гайдри мантру сразу не дают. Сначала дают Харе Кришна мантру.
Вот вы говорите, очищать чувства, это зрение, слух, ум, разум, очищать. А чувства, эмоции, страх, гнев, ну вот такой, любовь, это относится к телу, к, может быть, или к душе. Или, то есть я могу избавиться от страха, допустим, очистив свое тело, вот, свои чувства. То есть страх уйдет от меня, если я...
Материальный страх есть, духовный страх есть. Итак, это, да, есть. То, что мы чувствуем в этом мире, очень похоже отражение, это отражение тех чувств, которые мы испытываем в духовной жизни. Гнев есть духовный, есть страх духовный, любовь есть духовная и материальная, их тоже разделяют по качествам, это разные качества. То есть в материальном мире то, что мы называем любовью, это обычно отражение любви, это не так будет. Это больше имеет отношение к физиологии и тонким желанием. А любовь отражается в этом принципе. Отраженная любовь. И страх, который мы испытываем в теле, живя, воплощенный в теле, все испытывают страх, связан с отождествлением себя с этим телом. Пока я себя отождествляю с материальным телом, я всегда буду чего-то бояться. Например, вы же не боитесь потерять чужие деньги, то есть не ваши деньги, в чужом кармане деньги находятся, вы же не боитесь за эти деньги, что вы себя с ними не отождествляете. Но если деньги в вашем кармане, это ваши деньги, вы боитесь, верно? Отождествляетесь. Да.
Скажите, вот мантра Харе Кришна, она дается духовным учителям, а начинать ее читать в каком случае нужно, можно?
Мантра Харе Кришна имеет одну особенность. Это называется маха-мантра. Она не требует никаких строгих правил и условий, чтобы ее повторять. Это единственная такая мантра. Маха-мантра.
А если те,
кто... Помните, сейчас я расскажу немножко о ней. Харе Кришна маха-мантра, вы можете начать ее повторять, просто услышав от любого практикующего человека. Она вас приведет к гуру обязательно. Это мантра сама. И дальше получите посвящение животу в эту же мантру. Она же это все делает сама. Это маха-мантра называется. Если привести такой графический пример, разница в этих мантрах Гаятри мантра и Харе Кришна Маха мантра. Например, вот сюда мы должны подняться, к нашей цели. А находимся мы сейчас вот где-то здесь. Наш путь вверх должен быть, так? И чтобы читать Гаятри мантру, необходимо уже иметь качество, о которых мы говорили. Это наша еще цель промежуточная, видите?
мы еще должны иметь таких качеств, чтобы достичь этой цели. То есть сначала качество, потом еще непосредственно к цели подъем. И да, эти мантры действуют вот с этого уровня, когда уже есть качество. Они вас будут поднимать вверх сознание. Но Харе Кришна мантру она достигает доступа с самого низу. Поэтому с самого начала будет семинар. С самого низу, и она развивает в вас качество, и затем при помощи этих качеств и Харе Кришна мантры Гайдри идет в самогативную роль. То есть назначение Гайдри, ее особое назначение, это победить сексуальное желание. При помощи Гайдри мантры это легче, еще легче. Но только тогда, когда вы повторяете и Харе Кришна мантру вместе. Потому что если вы не теряете эту, падаете снова, не теряете качество. Держит вас Харе Кришна мантру все-таки. Даже без Гайдри не смог поднять. Но Гайдри ускоряет процесс. Да, вот так. А в этой жизни нет? Тоже? Или нет? Есть такая склонность? И вопрос, как стать честным? Но это уже происходит, вы уже признали свои недостатки. Это уже честный поступок, при всех причем. Недаром повторить 30 лет. Это уже человек признается как честный, если он признает свои недостатки. Кроме Харе Кришна мантры, это самый лучший способ. Зачем мы здесь? Здесь мы проводим более-менее бессмысленное существование. В этом нет смысла высшего материальной жизни. Нет предназначения. Есть вечное положение. Мы просто пытаемся достичь вечного своего положения забытого. Предназначения нет. В вечности какое предназначение? Вы входите в вечность и все. Возвращаетесь туда. Вы оттуда пришли. Верно. Вернуться. Вернуться в вечность. В этом. Все, прекращаются все страдания, все эти рождения, смерти и все эти проблемы. Верно. Точно. Сейчас точно говорится. Нет. Человеческое тело – это хороший инструмент для самосознания. Человеческое тело. Вот уж животное, в животном теле это невозможно. Человек может осмыслить жизнь. Обусловленная душа нуждается в человеческом теле для самосознания. Обусловленная. Освобожденная нет. Мы обусловлены души, поэтому нам очень важно на человеческое тело не потерять его, не упасть вниз. Скажите, пожалуйста, кто такие дети Индиго? Говорят, что это инопланетная цивилизация. Белый ягуар. Что они несут, зачем они родились здесь, на Земле, на этой Земле? Дети Индиго не что-то новое. Не думайте, что это новое. Это просто недавно открытое явление. Они всегда существовали, существуют такие дети Индиго. Нужно знать, к какому классу принадлежат такие дети. Это класс, тип человеческий. Всего есть 4 типа. Есть рабочий класс, люди простые. Есть класс торговцев, их называют дети хитрой матери. Народы. То есть такой, знаете, характер, разум, гибкий, хитрый, практичный. расчетливый. Есть воины, это очень храбрые люди, решительные, правители мира тоже. Есть браманы, которые имеют независимый разум ни от кого из перечисленных ниже. Как вы думаете, дети индиго к какому классу относятся? Ну вот и все. Они есть, просто их не так много. Их меньше всего в количественном отношении браманов рождается. Большей частью рождаются простые люди, поменьше, намного меньше уже настоящих таких вот бизнесменов хороших. И еще совсем мало это воинов классических ярких и совсем-совсем единицы браманов. Но они могущны все одинаково, если взять еще количественную сторону. С качественной, количественной стороны, наверное. Количество и качество. Если рабочий интеллект у них не очень силен, но их много, они могут создать революцию, ведь мир изменить тоже. Браманов мало, но очень могучный интеллект. Поэтому они равны в этом смысле. Если совместить количественный и качественный аспект вместе, то все классы равны по могуществу. То есть путем голосования могущественные рабочие. Их большое количество. Большевики и все, они побеждают. Меньше намного торговцев, но они богаты, у них деньги есть. Поэтому они влиятельные. Еще меньше управляющих, но они сильны мира сего. Они могут заводить власть. Это очень сильные люди. И совсем мало интеллектуалов, которые знают абсолютную истину, их единицы, но они фактически влияют на весь мир тем, что они говорят. И дети индиго, у них независимый разум. Родители говорят одно, а говорит, папа говорит глупость. Знаете, они говорят про ребенка индиго, нет? Извините. Мальчик родился в семье. Ну, домой. Еще не разговаривает. Уже 2-3 года не говорит. По всем врачам пошли. Они вышли всех юридистов, астрологов даже. Даже в институт природной духовной психологии не помогли ничего. 7 лет мальчику сидят за столом, едят гренки, там чай, завтрак у них, и он вдруг говорит, у вас гренки пережарены. Все родственники попадали, боже мой, ты чего ж ты молчал раньше? Раньше все было нормально. Вот идите индиго. Это редкость природа, но там всегда-всегда не есть. Главное их не испортить. Не вставать в принципы демократии, или монархии, или бизнеса, чтобы не потерять свою природу, их нужно беречь. Как правило, потом становятся частью системы, когда вырастают. Вот это никогда неудача. А их нужно просто обучить контролировать свои чувства. Они очень мудрые по природе, эти люди. И у меня такие люди способны менять что-то в жизни. В мире нет. Да? Как бороться с гневом? Если вы побеждаете, если у вас побеждает гнев, то вы гневаетесь, правда же? Если вы побеждаете, то вы отдыхаете после борьбы. Так? Анекдот. Я борюсь со сном, если я сон. Если сон побеждает, я засыпаю. Если я побеждаю сон, я отдыхаю после борьбы. Это невозможно вот своими силами победить гнев. Прибегайте к Маха-мантре. Если у вас появится именно дополнительная энергия, тогда можно. Просто своими личными силами никак не справиться. Что такое Маха-мантра? А, первый раз здесь. Некоторые пришли первый раз, не знают, что такое Маха-мантра. Маха означает великая, то есть мантра, Маха. Ман, ум, травит очищение. И очень много мантр ведов существует. И вот Маха-мантра это Харе Кришна Маха-мантра. Вся она звучит вот так. Просто послушайте вибрацию. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. То есть повторяются, значит, получается у нас три слова. Хара, Кришна, Рама. И они чередуются так, 16 слов. Это целиком мантра. Она это мантра-медитация, повторяется, и в этой вибрации звука вы внимательно слушаете. А все остальное делается на мантру. Просто технику изучите, а все остальное придет. И как мы учитель говорит музыки, сюда ноты, такая долгота, такой ритм, а потом музыка появляется. Правда? Точно так же. Музыка появляется, смотрите, музыка. Или мэ, а, что есть? Мама, получите эмоции, узнаете что-то. Но также здесь вы узнаете свою маму, повторяя Харе Кришна, и поймете много, откроется в сердце. Это мантра.
Может,
про детей? Про детей, да. Сначала нужно родителям научить контролировать чувства, верно. Потом здесь так и есть. Потому что иначе не сработает. Нужен, кроме слова, нужен еще, например, прочар это слово, а чар поведение. Вместе должно быть. Если вы говорите ребенку, не ешь много сладкого, вы должны тоже не есть много сладкого. Отец говорит, сын не курил, должен сам не курить. Так, понимаете? То есть нужно с родителями начинать.
Личным примером, да?
Личным примером. Личный пример, ради детей родители должны быть лучше. Дети будут их стимулировать как нравственность и духовность. Если мы хотим блага своим детям, понятно, что мы должны быть примером для них, лучше примером. Это хорошая дисциплина тоже. Семья хорошая, это очень здорово. И чем больше детей, тем еще лучше получается в этом смысле слова, что мы должны воспитывать хороших детей, быть хорошим примером, ответственными людьми. Но бывает так, что родители, даже хорошие родители, не могут повлиять на своих детей. Потому что не имеют такого сильного авторитета, слова, скажем. Ну, может быть, они просто рабочие, ребенок думает, вот там есть родители ученые у кого-то, там есть родители такие, у меня простые, может быть, на этой основе он может несерьезно воспринимать своих родственников. То есть бывает такое. Поэтому у каждого человека, кроме родителей, должен быть еще духовный учитель. Есть духовный отец. Потому что материальный отец, он слишком добр. Он склонен простить все, что угодно ребенку. Тоже духовный отец, он строже. То есть необходимо связь. Где взять духовного отца? Он сам приходит обычно, когда готов ученик. Как понять? То есть именно это зависит от того, насколько вы позитивно настроены. Чем больше вы получаете позитивной энергии, тем больше можете сжечь негативных качеств в себе, не проявляя их. И чем меньше вы получаете этого духовного счастья, тем труднее это сдерживать, невозможно, вырывается наружу поток как бы негативных эмоций. Поэтому нам нужен запас, видите, пища нужна, хорошая пища, чтобы мы были всегда позитивно настроены, заряжены с утра уже пораньше. То в течение дня могли контролировать свои чувства. То есть практика должна быть ежедневная. Ребенок привязан к вкусу, он просто вкус нравится этого продукта, поэтому он находит какие-то философские доводы, ведь логически он может уже спорить с родителями, что привязан к этому вкусу. Это вопрос воспитания постепенного. То, что невозможно сразу сделать, постепенно возможно. Довести до сознания ребенка со временем это можно. Не беспокойтесь. Слишком не беспокойтесь. Но родители по-разному разные поступят. Родители по-разному, да. У всех есть какой-то свой разум. Применяйте его. Их независимость основывается на богатстве, пока не богаты независимы. Так же как величие воина, администратора, это в его власти, пока он имеет власть, он величественный. Но что касается браманов,
Они величны, потому что мы их знали. Не потому, что есть деньги, или власть, или слава. Их величие в этом разница. Поэтому они независимы ни от денег, ни от чего. Если человек не имеет знания, он не может быть правильным. Смешение. Есть браманы, которых могут даже нанимать иногда, учить детей, скажем, или быть советниками при правительстве, на содержании правительства. Есть различные уровни, не все могут быть одинаково независимы. Но независимость брамана, скажем, советника, проявляется в том, что он может говорить только правду. Не смотри, что это может быть царю или министру не понравится, все равно говорит правду. В этом его независимость проявляется. Обычно таких с работы выгоняют браманов. Ну, такие правители деспотичны, они не терпят таких правдивых людей слишком. Но браман не должен держаться просто за положение. И есть проявление брамана, когда которые осознали абсолютную истину, они независимы вообще от собственного. Не от правительства, не от власти, не от всего. Только от Бога. Душа не опускается. Это как во сне. Просто засыпаете, видите дурной сон. На самом деле вы лежите в кровати, ничего страшного. Но вы переживаете все реально. Что-то сродни происходит с нами в материальном окружении. Вы думаете, что живете здесь какие-то долгие годы, правда же? Нет. С позиции вечности не больше мгновения здесь проведете в материальном окружении. А потом проснетесь. Уже начинаете просыпаться. Для вас будет целый процесс. Но когда вы проснетесь, вы поймете, это было не больше мгновения. Сейчас вы во времени и пространстве там находитесь, в этом теле. Поэтому все измеряете так, как свой. Где, когда, что, ничего не помню, ничего не знаю. В теле? В теле, да, душа находится. В теле. В области сердца. Но ее сознание находится в спящем состоянии. Вот, например, мы же представляем свою жизнь, что мы хотим, кем мы станем. Это подобно сну. А вот кем мы станем на самом деле, неизвестно. Совсем может быть не так, что мы думаем сейчас. Все же знают, что будут счастливы, правда же? И даже знают, как точно, что для этого нужно делать. А все на самом деле достигают то, что хотят. Это приснилось. Это придумали. А посмотрите свою карту астрологическую, вы поймете, у вас есть судьба, и вы не сможете свернуть себя обычным способом. Первое. Душа, она не человеческая, не животная, она от Бога. Ну, я приведу пример сейчас, хороший вопрос. Например, человек, один и тот же человек, он может сесть в скоростную машину, джип по трассе ходит, а может сесть на трактор Беларуси, уже по-другому проявить, такой тоже человек. А может сесть на велосипед, уже другой транспорт. Видите, по-разному все будут проявлять на разных машинах. Та же душа одна и та же, в разных телах, по-разному проявляется. Если душа от Бога приходит в тело собаки, она вынуждена действовать как собака в этом теле. Тело влияет на него, схватывает его в клетку. Она отождествляет. Я собака, думает. Я человек. Поэтому кажется, что душа человеческая, душа собачья. Нет. Душа та же самая. Иногда сама, иногда по принуждению. Часть по принуждению. Например, когда человек совершает преступление, то по закону ему присудят что-то, хотя не хочет, правда же? Также бывает, что иногда тело получает плохое по принуждению, поскольку мы плохую карму имели в прошлой жизни, да, мы будем родиться в плохой семье, или в плохом теле, или в больном, или не очень разумным, или не очень красивым. Это означает, что плохая карма с прошлой жизни была. Но это хорошая карма, наоборот, богатый, сейчас ожидается, красивый, разумный. И бывает карма смешанная, плохая, хорошая одновременно. Да, наказание и и благословение, поощрение вместе. Но уже вниз можно вверх. В животных форму жизни может оказаться. Потому что животные уже греха не совершают. Снова поднимется до человека потом. Нужно просто общение иметь хорошее. Большинство людей приходят к духовной практике из-за страданий, конечно же. Подавляющее большинство. Меньше чуть-чуть людей приходят, потому что не могут поправить свое финансовое положение. Еще меньше приходят из-за любопытства, любознательные люди приходят. И совсем редкие приходят, это индиго, которые ищут абсолютную истину. Они сразу начинают читать, изучать. Но большинство страдания гонят. Большинство людей хотят просто освободиться от страданий. Да, мантра, если поможете, я возьму мантру. Мне не важно, что там. Я не понимаю философию, но если это поможет, я беру ее. Вам повезло, что вы нашли данный источник. Большинство людей приходят из-за страданий просто в слепую веру. Нет никаких знаний. Да, те люди, кто имеет преданность к Богу, это очень хорошо общаться с ними. Очень легко продвигаться. И страха нет. Правильно. Тогда вам нужно медитировать на хороших людей, на их наставления. И так можно изменить окружающих людей. Это зависит уже от личной силы человека. Есть люди, которые могут изменить большое окружение вокруг себя. Есть люди, которые не способны изменить даже самого себя. Это от силы зависит человека, от духовной силы. Например, Шрила Прабхупада распространил это знание по всему миру. Западному причем. Который делал все наоборот. Прабхупада говорит, не ешьте мясо, западным едят мясо. Не принимайте интоксикации, это их культура принимает интоксикации. Все наоборот. И он победил, смотрите. По всему миру распространился зло в международном обществе. Институты, школы. Это благодаря одному человеку все произошло. Но не такие сильные, как Прабхупада, но тем не менее мы должны быть сильными. Она развивается. Это просто практики, тренировки. Если ты сейчас кому-то сказать, сбегай, пожалуйста, в другую часть города, в Нижнюю Алмату, и принеси тот, и вы скажете, что с ума сошли, я же так не могу туда далеко бегать. Но если тренироваться можно, легко, там же из города прибежать. Развивается. Потенциал огромный человек. Непредсказуемый, очень большой. Мудрецы говорят, что душа сияет ярче солнечного света. Одна душа. Такая сила. Душа — это вселенская энергия.
Это не энергия просто какой-то семьи или какой-то нации. Это вселенская энергия души. Но в прошлой жизни они достигли чего-то. Поэтому в этой жизни приходят уже на этот уровень, быстро поднимаются. Так, мы, кажется, ответили на все вопросы. Спасибо большое.
Спасибо большое. Сейчас я попрошу, если это возможно, воспевать вместе святые имена. И я сейчас хочу сделать объявление.